Рабаша, третий том, «Беги, мой друг». Ведь молитва возможна только там, где можно пробудить милосердие, когда он понимает, что он опасно болен. Но если у него есть уже некий контакт с Творцом, то это уже не так опасно, и он уже... И уже не способен молиться, получается, что его молитва не является вечностью. Поэтому Творец уготовил целый мир, как сказали мудрецы. Обязан человек сказать, что для меня создан мир. То есть, что он молится за весь мир. Поэтому, когда начинает молиться, и у него есть контакт с Творцом, то хотя сам сейчас не болен, но о своем поколении он может молиться, то есть привлечь милосердие так, чтобы не остался ни один человек в поколении, которому бы не доставало всего. И это великое правило, что сам человек называется творением, то есть только он сам. А кроме него все остальное — это уже святая шхина, обитель. Получается, что когда он молится за свое поколение, это означает, что он молится о святой шхине, которая находится в изгнании, и что она нуждается в спасении. Это понятие вечности. Именно таким образом может раскрыться свет милосердия. И еще причина, по которой должны молиться только за общество, это то, что он должен открыть свет милосердия, свет отдачи. И это является правилом, что невозможно получить ничего без уподобления. А всегда должно присутствовать уподобление свойств. Поэтому, когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что занимается тогда получением для себя. И сколько бы он ни прибавлял в молитве, он не только не готовит подобие свойства, а наоборот, у него накапливаются искры получения. Получается, что он идет обратным путем. То есть он должен готовить отдающее кли, но он развивает получающее кли. И слиться с его свойствами означает, именно как он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, получается, что благодаря этой молитве он занимается свойством отдачи. И чем больше он молится, именно в этой мере он строит отдающее кли, в котором может раскрыться свет отдачи, называемый милосердный. И благодаря тому, что получает свет милосердия, есть возможность затем раскрыть свойство милостивый. То есть, благодаря тому, что он уже получил свет милосердия, он готов к получению света любви.
После разбиения келим, то есть, до этого мир бесконечности скопировал себя в мир Адам Кадмон. Там произошло разделение на Келим и света. То есть свет,
авиют
и... Авиют, то есть они получают, и экран. Три составные части. Эти составные части будут противостоять друг другу благодаря разделению, которое произошло в Ак. А потом, по сути дела, делать нечего. Стоят отдающие келим, выше табура, получающие келим, ниже табура, и делать с ними нечего. То, что происходит потом, это что дальнейшее распространение, исправление малхут, желание получать, которое было отделено и находится ниже табура, ак. Возможно, только с помощью сочетания сил Бины и сил Малхут. Поэтому света Сага опускаются ниже табура и сливаются там с желанием получать, которое находится ниже табора и распространение Малхут. Происходит смешение благодаря разбиению килим. А потом возникает мир Ацилут и устанавливает всю систему управления. Это называется мир исправления. Не то, что мир исправления, он, потому что в него поднимаются, исправляются и все, а мир Ацилут... А мир Ацилут выстраивает также все миры Бия, всю систему. Как Келим разбиваются, падают, это происходит до мира Ацилут. Но потом, когда он выступает, он устанавливает всю эту систему. И вся эта система в таком виде приходит и устанавливается. И это приходит от мира Бия, доходит до материального уровня, что это значит, что там нет выяснения желания получать, нет ничего вообще, и только материя устанавливается в своей проекции, то есть только отдающий, получающий келим устанавливают себя в таком виде, что в нашем мире мы, когда мы находимся на таком уровне, нам кажется, вместо сил, тела, материя, неживое растительное животное, говорящее, вместо алифбет, гималдара, четырех уровней авиюта. И так мы находимся в этой системе. Это система духовная, но относительно нас, и мы в ней как совершенно материальное. И здесь есть уже подъем, начиная с этого уровня и выше. Исправить эти вещи означает выстроить их, выяснить. Невозможно иначе, как если мы начинаем с этого мира, и только в таком виде мы обладаем выбором. Исправление происходит только с помощью того, что получают свыше свет, возвращающий к источнику, и исправляют связь между разбитыми частями. И здесь нам нужно точно выяснить, о чем нам надо просить. Потому что после всего этого нам нужно только прийти к правильной просьбе, на которую есть реакция. Очень просто. В общем, вся наша работа заключается в том, чтобы прийти к просьбе, которая действует на систему и приносит нам свет, возвращающий к источнику. Он уже выстраивает все, мы уже просто не властвуем, не понимаем, не знаем, являемся только, а только видим потом следствие этого. Поэтому мы все наше внимание, все наши силы должны посвятить выяснению молитвы, просьбы, подъему ману. Потому что в нашем состоянии, как написано в Торе, сыны Израиля едят ман все 40 лет, пока они убегают из египетского изгнания и пока не приходят в страну Израиля. Весь этот период обретения свойства бины, отдачи, 40 это уровень бины, 40 лет в пустыне, едят ман. То есть, от чего у них есть духовное наполнение, силу отдачи, которую они получают, только от того, что они умеют правильно просить. Хлеб свыше. То есть, наполнение, которое приходит от уровня бины. Наполняются светом отдачи. Хотя это катнут, пустыня, Но так мы растем. И наша система этих сил, которые разбились, а потом установились после разбиения в определенный механизм между собой благодаря миру Ацилут, который выстроил все миры Бия, включая этот мир. Все эти силы правильно выстраиваются перед нами для того, чтобы мы всякий раз у нас была бы возможность правильного выбора. Поэтому мы должны понять, что этот мир не был создан просто так, все, что происходит с ним, не просто так, а для того, чтобы мы каждый момент могли отсортировать, выбрать самое близкое состояние к ману. И так продвигаться.
Человек должен приблизиться к состоянию ма, но откуда он знает, что такое ман и что просить каждый раз?
Мир этот был создан в таком виде, что если человек уже приходит к выяснению своих решимот с помощью мира Ацилут в таком состоянии, когда можно приблизить его к свободе выбора, ему дают условия. Много действий произошли с помощью действия Высшего Света на нас, без того, чтобы мы понимали, знали, признавали это, были бы, осознавали бы это. Это действие как Вселенная, пока она не развилась и не дошла до состояния, когда мы находимся в ней. Так что то, что до нас, мы не спрашиваем это. Так высшие силы природы выстроили это. Тут делать нечего. Так же и с нашими душами. Решимот, то есть решимот после разбиения, они проходят определенные исправления в Шорош, Алиф, Бет, Гимел, пока не доходят до уровня Далет, уровня человека. А на уровне человека тоже есть Шорош, Алиф, Бет, Гимел, Далет, Далет. Мы приходим в состояние, если решимо человека уже созрело, он не относится к уровням отцов, сыновей, к этим уровням решимот, которые были выяснены после Адама Ришона, ради отдачи в святости. Он относится к людям, как мы, которые начали, может быть, и до этого что-то было, но мы сейчас пришли, приходим к исправлению, к возможности исправления. Мы получаем пробуждение. Будет кто-то после нас, были до нас. Это так, и каждый, кто находится в этой системе сил, которых исправляет, это определяет систему Ацилута. Эти силы представляются ему, видятся ему как этот мир, такова форма, которую мы видим. Как ты видишь электрические силы в компьютере, на дисплее в каком-то виде. Это форма, картинка, допустим. Но это картинка по отношению к тебе, это как картинка, потому что ты по-другому не понимаешь. Но, по сути дела, это силы, которые там присутствуют в памяти компьютера, у которых нет никакой связи с картинкой. Это твой язык, что тебе нужна картинка, чтобы понять, о чем идет речь. Так и перед нами те же силы, которые присутствуют в мире Ацилут, представляются нам как этот мир. Потому что мы не смогли бы считывать иначе картину мира Ацилут, состояние мира Ацилут, и все. Да?
Как же можно знать точно в каждый момент, в каждой точке, что от нас требуется?
из всего, что тебе дается. Ты видишь, что этот мир по отношению к тебе принял, получает особенную форму. По отношению к каждому, но по отношению к тебе есть особая форма. Что это за форма? Когда ты пришел в группу, у тебя есть учитель, у тебя есть товарищи, книги. И тебя обучают, что надо сделать для того, чтобы исправить себя, помочь исправлению. Который мир Ацилут хочет произвести над тобой, и все.
И
сейчас из всех вещей, которые организованы, то, что говорится, что Творец приводит человека к хорошему выбору и говорит, выбирай себе, нужно выстроить все эти вещи, которые предназначены для исправления. А то, что мешает исправлению, якобы мешает, тебе нужно отдалить. Их функция именно в том, что ты отдалишь это, и таким образом ты тоже будешь разделять между добром и злом, что происходит. Нет таких вещей, у которых не было бы функции.
А коль пошут?
Все просто.
Проблема
только наше злое начало, которое не дает нам это выполнить. Но сама система простая. Как написано, это вещь легкая. Нужно только свечение, нужно только трепет перед Творцом.
Иногда получается, что когда мы выходим на распространение или на протяжении дня, вдруг приходят в голову отрывки книги Зоар. Это может быть в каком-то бизнесе, в середине встречи. И в то же время есть такое ощущение, что если бы все чувствовали то, что ты сейчас чувствуешь, все бы то, что называется, перевесили мир на чашу заслуг. И есть моменты, когда ты все оправдываешь, это через секунду исчезает, может вернуться. Но когда мы приходим к этому ощущению, ты понимаешь, что нет ничего в мире, что, на что бы ты был способен сделать сам. Должна прийти третья сила и придать этому вес. И только она может это сделать. Оттуда приходит молитва. Оттуда я чувствую исход. Молитва. Как это можно чувствовать целый день? Как-то, чтобы это не исчезало и возвращалось, а было постоянным.
Да, отсутствие связи с группой, нет поддержки. Ты не пригибаешься достаточно перед ними, не принижаешь себя, и они, соответственно, этому не связаны с тобой. Иначе это продолжалось бы.
Можно удерживаться в этом ощущении весь день?
Не знаю насчет всего дня. Как ты сможешь удержаться? Это невозможно, иначе ты не будешь делать никаких выяснений. Должны быть изменения, перерывы разного рода, но как ты описываешь, что ты знаешь, что сейчас должна быть еще больше связи, поддержка этого. Нет, это понятно, что недостаток связи.
Работа, чтобы прийти к молитве, это частная работа человека или групповая работа?
Работа по приходу к группе, и то, и другое.
Не прийти в группу, а прийти к молитве.
К молитве, конечно, вместе. Конечно, откуда у человека есть. Мы учили это вчера и позавчера читали, что если человек не включается в страдания многих, откуда у него будет молитва? Он сам будет кричать, но это свыше не дается отклика. Тебе нужно принести страдания ближних, молитва многих. Молитва многих — это не то, что много кто кричит, а это я кричу за многих. Что такое многие? Мои желания, которые я вижу как отделенные от себя, как чужие, это многие.
Так что же делает человек в этой работе? Что ему нужно для этого?
Он хочет приблизить их. Он хочет почувствовать их как свои, это называется. Или хочет прийти к приближению к самому себя, к объединению. Он не кричит, что им плохо. Пожалуйста, помоги им. Это тоже молитва, помоги им. Молящийся за товарища получает, достается первым. Но в чем тут главное? В тот момент, когда он видит их как свою часть и хочет соединиться с ними, в этой мере он соединяется с Творцом, все становится во благо. Если он молится за них, Творец, ну, сжалься над ними, сделай им что-то, я прошу тебя, сжалься над ними. Так что он говорит, смотри, что ты им сделал, смотри, к чему ты привел. Ну, это же хорошо, что ты так сделал, ну, сделай, пожалуйста, что-нибудь хорошее. То есть, так он не может обращаться. Нет совпадения по свойствам. Он не определяет, что Творец милосердный, милостивый, где долготерпение, где все эти вещи. То есть, его выясненная молитва, когда он выясняет ее в выяснении молитвы, это называется выяснение молитвы, она не за то, чтобы ты сделал им хорошо. Потому что некому делать хорошо, если Творец добрый. А я прошу тебя, сделай нам, пожалуйста, такое исправление, чтобы мы все прилепились к тебе. В этом, на самом деле, вся молитва. Не о чем больше просить. Потому что то, что мне кажется плохим, это потому что есть отрыв. Здесь раскрываются силы разбиения. И это мои силы, поэтому я вижу реальность в таком плохом виде. То, что я прошу, мы все хотим быть слитыми с тобой, чтобы у тебя было наслаждение от того, что мы, то есть ничтожные такие, находящиеся на таком уровне, что мы не можем
увидеть
тебя действительно как доброе, добрый, творящий добро. Тут есть разные высказывания, такие, другие. На самом деле, все, что мы видим, все эти фразы в молитвеннике тоже, это не то, что сделай нам хорошо, потому что мы наверняка находимся во благе, чтобы ты исправил наше искажение нашего зрения, искажение нашего ощущения, для того, чтобы мы не обвиняли тебя, как малые дети, которые говорят плохо.
Так что делают в этой работе против злого начала, которое говорит и все время обвиняет?
Нужно подниматься все время, не уничтожать это, подниматься над этим, быть более высокими. Отдающие келим должны быть над получающими келим. Нельзя уничтожать, а иначе отдающих келим тоже не будет. Если от нас заберут злое начало, что же будет? Доброго начала у нас быть не может. Доброе начало – это Творец, желание отдавать. Ецер – начало желания, доброе – отдачи. Я не могу быть добрым началом. У меня доброе начало может быть только если оно опирается на злое начало. Злое начало дает мне отрыв от Творца самостоятельно. Злое начало, которое господствует над ним, дает мне форму Творца. Да.
Как же поставить власть доброе начало над злым?
Это молитва. С помощью молитвы, просьбы, это только Творец может это сделать. Никогда не смогу. Я никогда. Это вообще не в нашей власти. В нашей власти только в разбиении, когда у нас есть разбиение. Слава Богу, что есть разбиение, потому что от разбиения я могу. Что дает разбиение? Разбиение дает тебе связь между желанием получать и желанием отдавать. И тогда из разбиения могу выяснять, разделять, различать. Не то, что я различаю, а высший свет тогда начинает выяснять мне разные вещи, и тогда я вижу, это хорошо, нет, так, иначе. Да?
Сыновья Израиля, продвигаясь в пустыне, как они все время приходили к состоянию, когда получали манну с небес?
У них каждый раз были беды, проблемы, раскрытие все больше и больше злого начала, им было о чем молиться, было что выяснять. Прежде всего, должно быть зло. Первое. Когда раскрывается зло, мы начинаем выяснять, почему это зло. Потому что человек из своего эго начинает выяснять, почему мне плохо. Я хочу изгнать источник зла, убрать его. Если он достаточно развит, он начинает задавать вопрос об источнике зла. О причине зла, о цели зла. То есть откуда это вытекает? Это вытекает из того, что он уже связан с высшей силой в своем постижении и понимании, во внутреннем ощущении. Уже его желание получать, как мы говорили, на уровне далит, четвертом уровне вьюта, выяснения. И тогда он ощущает себя, что он связан с какой-то судьбой, с какой-то высшей силой. Не просто так в наше время, сколько у тебя есть разных астрологов и предсказателей, и разных способов. Это тоже вытекает из того же самого, как отбросы правильных поисков. Но тоже это характерно для нашего времени.
Когда сыновья Израиля продвигались в пустыне, как они могли преодолеть силы зла и прийти к ману?
Потому что раскрываются беды людей. Пустыня, не пустыня, это мы проходим пустыню. Тех, кто служит Творцу. То, что мы проходим, это как будто пустыня. И каждый раз раскрываются проблемы, беды, все они связаны с высшей силой. Через точку, которая называется Моше, через разнообразные средства, которые называются там шатер собрания и разные вещи, которые связанная с этим. То есть есть уже система, которая связана со святостью. Это система обучения, действий по распространению, которая исходит от нас. Разнообразные вещи, которые мы делаем. Это система святости, допустим, которая связывает нас с Творцом. Есть испорченная система. Это весь мир. И мы хотим связать его с нами. И выходим к нему. В той мере, в которой мы выходим в мир, мы можем исправить себя. Себя сами, если бы мы не были связаны с распространением, мы не могли бы исправить никак. И так мы идем по пустыне. Все наши группы, все мы в распространении, в распространяюсь, да?
И в этом процессе что? Как каждый приводит к ману, который должен исходить от группы каждый раз?
Каждый, исходя из того, что находится в процессе учебы, распространения, разнообразное установление, которое мы для себя делаем. Каждый начинает все больше жить от того, что он молится, от того, что обращается к Творцу через группу. И тогда он чувствует, что это оживляет его. Это называется ман.
Ман
называется, что ты прилепляешься к силе отдачи и хочешь быть в ней. Это не то, что ты хочешь наполнить свои получающие килим. Нет. А то, что ты хочешь быть целиком только в просьбе, в отдаче, в чем-то. Если тебе даются такие силы, что ты можешь поднять ман, это для того, чтобы оставаться всякий раз в пустыне. И не требовать более, а только чтобы у тебя была возможность всякий раз из всякого состояния обратиться к Творцу. Это работа по выяснению в пустыне. И от этого ты живешь. Нет, ничего и тебе не нужно. И ты не хочешь, чтобы у тебя было ничего. Такова работа. Постепенно. Смотри, эти образы возникают в течение очень долгого времени. Потому что это требует внутреннего изменения в системах человека, в системе души. Пока ты не сможешь больше согласиться, больше быть связанным с этими формами, этими картинами.
Это действие, которое называется молитвой, прежде всего раскрывается в связи между товарищами, между нами. И первое, что раскрывается, что я чувствую, что мое отношение к товарищам неправильно. И я чувствую разрыв, и это против цели творения. Я чувствую это злом. То, что пробуждается в человеке, это ощущение. Это называется молитва или должно быть какое-то действие, которое придет?
Молитва — это не называется, что я чувствую себя так или иначе по отношению к кому-то. Молитва называется, что я раскрыл, что я должен изменить, что во мне я должен изменить, и я обращаюсь к Творцу, как к партнеру, высшему, определяющему, чтобы он исправил мое отношение к творению. Почему? Потому что я тем самым, когда вижу плохие вещи, автоматически просто обвиняю его, Творца. И этого я не хочу ни в коем случае. То есть, все исправления, если вы хотите, чтобы это было исправлением, должны быть только ради того, чтобы ты не хочешь обвинять Творца, потому что так тебе представляется творение неисправленным. Это нехорошо. Не за твой счет. Не за счет этого ближнего, что ты чувствуешь, чтобы он не страдал, или что с ним что-то произошло бы лучшее там, или наоборот, чтобы ты хочешь, чтобы он страдал, чтобы сдох. Есть такие формы, плохие люди такие, чтобы лучше, чтобы их не было. Нет, это не твое дело, ты не должен решать тут, что с ним произойдет. А ты просишь об исправлении не их, а об исправлении твоего зрения. Потому что то, что тебе представляется плохим, это поскольку каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. Тут нужно работать каждый раз над этой точкой, пока она не выяснится все больше и больше, и тогда в резкости отношения к этой точке, к миру, ты вдруг увидишь мир здесь весь прекрасно и хорошо организован. Творец выстраивает его, только раскрывает тут, там, там, показывает мне специально, это его игра со мной. так он рисует мне. Это искривлено, и это искажено, это так, это и так. Это для того, чтобы я выпрямил себя. И тогда эта картина, ты увидишь, что все хорошо. Картина была картиной бесконечности. На фоне бесконечности я воспринимаю бесконечность в своей системе. И тогда я вижу мир.
Есть состояние, когда до того, как я начинаю обвинять Творца в самом начале, есть состояние, когда я прошу исправления того, что я вижу. Как это выглядит затем?
Согласно тому, как ты попросил, так и выглядит. Я прошу тебя, сделай что-то, сделай, чтобы было хорошо, чтобы было так и так. Ничего не изменяется. Да? Или чуть-чуть изменяется что-то, но я не знаю, где и что. Это признак того, что твоя просьба все еще ложная. Все еще нет молитвы. Молитва должна быть из глубины сердца. А не просто произнесена.
Я спрашиваю, чтобы выяснить, должен ли человек прийти к состоянию, когда я есть процесс, когда я чувствую, что я прохожу какое-то состояние. Вначале я злюсь, а потом я оправдываю Творца, что это исходит от Него. Я не знаю, это что-то механическое, или я уже понимаю методику работы, которую мы изучаем. Как я могу на самом деле согласиться, что все пройденные мною состояния внутри, выяснения их, приведут к результату того, что раскроется Творец?
Результаты ты должен видеть в том, что ты приходишь к совершенству с Творцом. Что ты во всем этом мироздании видишь его действия во благо творения. И вопрос тогда, буду ли я видеть весь мир как добрый, без ужасных действий, или нет судьи больше, чем видят его глаза, я в любом случае вижу, что люди бьют друг друга, воруют друг у друга, проклинают друг друга и так далее. Буду ли я это видеть так или по-другому? Я буду видеть, может быть, то же самое. Так как может быть, чтобы весь мир стал добрым? Потому что я буду видеть над ним, как строится мир, который целиком добр, именно благодаря тому, что есть злое начало, и оно всегда горит, и разрушает, и убивает, и проклинает, и вертит, и приходит просто ко всем четырем видам смерти, как определяется в суде. Мы должны видеть целую картину, не целую, которая будет в Мартиконе, а почему зло присутствует в мире, как обязательное, над которым мы будем строить хорошее, доброе. И если раскрывается зло для того, чтобы я над ним строил добро, это зло является частью добра. Оно обязательно, чтобы я существовал, иначе у меня нет места, иначе только Творец, Высший Свет наполняет реальность. Я не могу, у меня нет слов, чтобы описать эти вещи. Это вопрос ощущения. Мы уже все знаем. Сколько я развиваюсь, я все больше и больше воспринимаю реальность.
Если человек приходит к состоянию, когда он оправдывает Творца, остается ли ему место здесь для молитвы, когда он видит, что все здесь хорошо и исходит добро от Творца?
Если все хорошо, он оправдывает Творца, и просто весь мир полон всех благ, все, он уже в мире бесконечности, по всей видимости.
С этого момента все уже?
Ты должен решить, чего ты хочешь от него. Если он человек чувствует, что у него, ему хорошо, от него хорошо всему миру, если он не видит в этом мире ничего плохого. Просто ничего. Выходит на улицу, все просто в состоянии, что каждому хорошо, всем нет ссор. Нет голодных, нет страдающих, нет такого, что человек не может свести концы с концами, нет больных, нет напряженности в мире, ненависти. Он видит просто мир, наполненный светом, то, что называется. Все любящие, любимые служат друг другу. Что делать в этом мире? Что делать с этим человеком? Делать нечего. Он пришел к состоянию, что он находится в самом исправленном виде. Он видит мир в истинном виде. Кли его исправленное, так он видит, потому что каждый отвергающий отвергает своих недостатков. Делать с ним уже нечего. Он все уже... Зачем ему быть в этом мире, не понимаю. Все знает, что он находится в этом мире. Он видит мир бесконечности.
Большое спасибо.
Или он находится в какой-то больнице для душевнобольных.
Молитва многих — это своего рода треугольник. Молится за общество, а общество — многие, и еще Творец есть. То есть есть здесь понятие обвинения и оправдания. Если ты обвиняешь Творца, ты оправдываешь общество. Если ты обвиняешь общество,
ложь.
Как можно прийти к состоянию, когда...
Я не смотрю на то, что в обществе. Я смотрю на то, что я определяю. Я определяю общество, оно и во мне тоже. Мои свойства.
И когда, по сути дела, я говорю молитва многих, это значит, что я молюсь за себя, но в состоянии, когда я включаюсь в общество. Скажем, я включаюсь в его страдания или в то, как я вижу эти страдания общества. И есть состояние, когда можно оправдать и Творца, и страдания общества. Во что же я включаюсь, как не в обвинение Творца?
Оправдать Творца и оправдать общество называется, что я понимаю, что общество не страдает, а проходит исправление. В моих глазах. То есть я вижу исправление.
Это значит, что, по сути дела, страдание общества в моих глазах это в том, что оно оторвано от Творца. Но, может быть, общество не испытывает такого страдания, а наоборот радость. И то, что оно не видит, что оно оторвано от него. Есть здесь тонкости.
Это не тонкость, а речь идет о правильном восприятии реальности. Недостаток восприятия, что я вижу перед собой свойства, мои внутренние свойства. 7 миллиардов людей — это презентация моих внутренних свойств, что так я проецируясь на весь мир, на уровне неживом растительным животным в мире, мне нечего исправлять. Это как в моем организме. Ничего мне внутри там исправлять. Я не чувствую вообще, как работают эти системы. Я только могу исправить маленькую часть из всех моих систем, которая называется говорящей. Называется система суждения, мышления, отношения, короче говоря, намерения, отношения. И все это то, что я должен исправить. И тогда я вижу мир. Что значит мир? Это я. Просто... Я нахожусь в такой... В таком внешнем виде я иду к врачу.
Он
сделал снимок, сказал, нога у тебя сломана здесь и здесь. Я помню, в Ирландии, когда я был, я сломал там ногу. Меня поместили в больницу, сделали снимок, сказали, здесь сломано, здесь сломано. Здесь я тебе поставлю два винта, здесь один, так, так, все будет хорошо. Он показывает мне, где я сломан, разбит, и что он собирается сделать. Так мне сейчас нужно вместо врача быть врачом? Идентифицировать, увидеть, где находится разбиение, проблемы внутри меня, согласно рентгеновскому снимку. Как я вижу это? Такой мир. Так я вижу. Все я вижу у себя внутри. Нет тела, нет мира, нет ничего. Есть только мое сознание, которое так показывает мне эту форму. И все это находится внутри сознания человека. Нет тел, нет ничего. Это все только представляется нам. Это просто только сознание. Представь себе. Компьютер сам по себе, если бы существовал, нужны ли были бы ему все эти периферийные системы, дисплей, клавиатура, все эти вещи, они не нужны. Все, и микропроцессор там внутри, не знаю, может быть, еще несколько есть частей. Все там начинается и заканчивается. И все. А только для того, чтобы дать тебе путаницу, чтобы ты вышел из себя и отождествил бы себя с Творцом. Тебе дают это отождествление, и тебе дают эту возможность исправить картину. Только картину. И исправляя картину, ты исправляешь свое внутреннее свойство. Потому что это то, что ты видишь. Ты видишь свойства. Ты не видишь просто материальные формы. Ты видишь качественные формы. Подумай об этом еще. Ты любишь думать. И я тебе говорю, что тебе не поможет. Все, что ты будешь думать, и все, что ты будешь учиться с твоей скрупулезностью, так и так, а больше тебе поможет, если ты будешь вкладывать себя в распространение и в товарищи. Это работает против разума обычного. Неумный учится. Что если ты видишь мир, нуждающимся в исправлении, оправдываешь Творца, который это делает, чтобы обучить тебя, но все еще чувствуешь?
То, что я вижу, что мир нуждается в исправлении, я понимаю, что все пришли для того, чтобы служить мне, а служить своему Создателю, что эта форма таким образом представляется мне, чтобы я сказал, что все это доброе и несущее добро, что это бесконечность, без всякой погрешности, все недостатки во мне. Каждый отрицает свои недостатки, и тогда я должен поднять свою просьбу к Творцу, чтобы Он исправил мой искаженный взгляд.
Да, он говорит, ну, мне печально от этого. Что мне делать?
Попроси не находиться в печали, но что? Я чувствую себя печальным. Почему он печален? Он пришел к истине, он же должен быть в радости. Должен находиться в радости. Теперь, еще раз, не то чтобы мы это... воззрение, эту точку зрения уже с самого диктовали каждому с самого начала, поскольку человек не может выдержать такого отношения к себе, к Творцу и ко всем. Но нужно приблизиться к этому. Надо приближаться, как пишет нам Бааль Сулам в введении в книгу Зор. Это не просто, но нужно разбить свое сердце и голову, попробовать увидеть истинную картину. Когда человек отрывается от этой реальности, этого мира, когда видит в пяти своих органах чувств, что он видит? Ту форму, о которой мы говорим сейчас. И подобно тому, как форма союза была зачата в 42 зивугах от этого семени, высеченное и проявленное имя тоже было зачато 42 буквами действия начала творения. Пояснение сказанного. 42-буквенное имя — это простое имя Авая, имя Авая с наполнением, имя Авая с наполнением, наполнение, в которых содержатся 42 буквы. И семя, находящееся в знаке союза, то есть пяти хасадим и пяти гвурот, происходит от 42-буквенного имени. И поэтому сказано, и подобно тому, как форма союза, то есть Йесод Нуквы, была зачата в 42 зивугах этого семени, семени знака союза. Также и высеченное проявленное имя было зачато 42 буквами действия начала творения. И это объясняется тем, что у Нуквы есть две особенности. Первое — строение ее парцуфа, где она формируется биной. Второе — ее слияние с рампином, называемое зивугом. И подобно тому, как форма союза, то есть Йесод Нуквы, была зачата в 42 зивугах этого семени, семени знака союза, и эта особенность называется слиянием, то есть зивугом, аналогичным был и порядок образования биной строения Нуквы, называемый действием начала творения, буквами которого было зачато 42-буквенное имя. И в строении Нуквы существует два состояния. Ее малое состояние, катнут, и большое состояние, гадлут. И малое состояние называется высечением, что означает высечение места для получения светов, приходящих во время большого состояния. И для того, чтобы получить все во время большого состояния, нукве требуется подготовка и приготовление со времени малого состояния. Большое состояние, гадлут, называется проявленным именем, так как все, что скрыто во время малого состояния катнут, проявляется и познается во время большого. И поэтому сказано, высеченное и проявленное имя тоже было зачато. Нуква называется именем. Высеченное — это ее малое состояние катнут, проявленное — большое, гадлут. И они тоже были зачаты и образовались 42 буквами, подобно 42 зивугам в знаке союза. А 42 буквы действия начала творения — это 42 буквы от слова «берешит» в начале до буквы «бет» слова «вавоу» — хаотично. Статья «Роза обозрения Сулам». Высеченное проявленное имя было зачато 42 буквами действия начала творения. Существует много чисел в счете сферот. Первое. Число 10. Кахаб Хагат Ниим, Кет Хума Бинах из Гура Тиферет Нецахот Исот Малхут. Число 7. Хагат Ниим. Третье. Число 6, называемое шестью окончаниями. Вак Хагат Ниим. Число 5. Пять Хасадим или пять Гвурот. Хагат Нецахот. Пятое, число 13, 13 мер милосердия, или кахаб, высшие хагат, низшие хагат и наим. И это нужно понять, ведь в книге Ицера сказано 10, а не 9, 10, а не 11. То есть нельзя ни отнять, ни прибавить к числу 10. Однако следует знать, что 10 сферот Кахаб Хагат Наим в основе своей являются лишь 5 сферот Кахаб Тум. Но сфера Тиферет включает в себя 6 сферот Хагат Наи, И поэтому у нас получается число 10. Однако все эти шесть частных сферот Хагат Наир всего лишь частные свойства одной сферы, Тиферет. И то, что мы называем только в Тиферет ее частные свойства, а не в Гав, говорит не о достоинстве Тиферет, а об недостатке ее по отношению к Гар. Ведь частные свойства указывают на включение пяти сферот друг друга. И в каждой из них есть пять сферот. Получается, что есть пять сферот Кахаптум в Кетере, и пять сферот Кахаптум в Хохме, и пять сферот Кахаптум в Бине. И должно быть пять сферот Кахаптум также и в Тиферет. Однако, из-за того, что основой Тиферет является только лишь свет Хасадим, а не свет Хохмы, и пять включенных в нее сферот обязательно представляют собой лишь пять разновидностей Хасадим, имена пяти сферот в нем изменились, так как Кахаб, в нем опустились до свойства Хагат, а Тиферет и Малхут опустились в нем до свойства Нецах и Од. И поэтому пять сферот, включенных в Тиферет, называются только лишь Хагат Нецах Од. И к ним добавляется еще свойство, включающее все пять Хасадим и называемое Исод. Поэтому в Тиферет есть шесть сферот Хагат Наи. Почему же тогда при счете сферот не включают пять сферот, содержащихся в каждой из сферот Кахапа, а только частные сферот Тиферет входят в счет сферот? Потому что включение сферот друг в друга на самом деле ничего не прибавляет к основному числу пяти сферот, чтобы их стоило отмечать особо. И иначе обстоит дело с включением пяти сферот Тиферет, поскольку пять сферот стали в нем обновленными свойствами, пятью хасадим. И поэтому их отмечают как особые пять свойств среди сферот, и они входят в счет сферот. И то, что Тиферет считается шестью сферот Хагат Наи, происходит потому, что она ниже, чем Гар, так как является всего лишь светом Хасадим. И во всех числах, приводимых в счете сферот, ничего не убавляется от числа 10, основу которого представляют лишь 5 сферот. Ведь под 10 сферот подразумеваются также и 6 частных сферот, образующиеся в Тиферет. И когда мы говорим о 5 сферот, то не принимаем во внимание шесть окончаний вак, имеющихся в Тиферет. А в счет шести окончаний вак входят пять сферот, включенных в Тиферет, с ее общим свойством, называемым Исуд. А в счет семи сферот входит еще и Малхут, когда мы считаем ее вместе с Тиферет. Может ли намерение во время чтения Зора быть направлено на ощущение страданий общества?
Какая мне разница, что я читаю? Понимаю ли я, что я читаю? Я вижу тут Киев, Эйлат, Урал, Бершева, Москва. Очень много Хидера, очень много групп из заграничных. Ну, Днепропетровск мы видим. Петербург. В чем проблема? Чили, Йокнам, много людей. Ну и что? Понимают, не понимают, это не имеет отношения. Вы сейчас слышите какой-то язык, не знаю, мумба-юмба. Какая разница какой? Главное, что ты хочешь обратиться к высшей силе, и она дала тебе этот инструмент, когда ты слышишь этот язык, чтобы ты думал о связи с ней, это самое эффективное. Зависит от того, что ты думаешь. Но время — это во время чтения Зора. Пожалуйста, у тебя есть полчаса в сутки. Сейчас это время. Подумай о самом-самом важном для тебя. Потом ты поймешь, что ты не думаешь даже иначе, что сердце твое всегда думает о самом важном для тебя. И тебе сейчас надо выяснить перед чтением Зоара, что самое важное. То есть, что у меня есть сердце. Я не отвечаю за него. Я не властвую над ним. Это сердце во время чтения Зоара думает о чем-то, что я не понимаю. Может быть, мне кажется, что она думает о вещах хороших, близких к духовности, к отдаче, к любви, ко всему. А она думает о том, как украсть, как обмануть, как кого-то объегорить и так далее. Я за это не отвечаю. За глубины своего сердца. Что мне делать? Может быть, я сижу тут уже 10 лет, и мое сердце просит власти над другими. Как сказать? Ну, обмануть других, быть более успешными, чем они. Откуда я знаю, что она так просит или по-другому просит? Я даже не знаю об этом. И тогда я сижу, и получается, что я служу своему сердцу. И оно просит разные вещи, которые, по сути дела, мне во зло. Как мне быть уверенным, что мое сердце из своей глубины просит вещи, которые действительно надо просить. Что мудрецы так написали. Что Творец ждет. Как мне проверить свое сердце? Где этот рентген? Чтобы на снимке я увидел свое сердце. И сказал бы, о, это мне надо исправить в нем, это... Можно исправить в нем. Что делать? Говорят, что если я прошу высшего света, я обращаюсь к нему, и я говорю, сделай мне, пожалуйста, одолжение. Ты будь моим товарищем. Проверь, что у меня в сердце. Исправь его, это сердце, чтобы оно захотело просить правильные вещи. Я тоже не чувствую, что просит мое сердце. Я и не властен над ним. Я не могу знать, сейчас это ложь или истина, в чем именно, в каких именно элементах. И потом я тоже не буду знать, а все находится в твоей власти. Возьми мое сердце, как в руки просто, когда я чувствую, что оно у тебя в руках, и начни производить в нем исправление. По крайней мере, так.
Сейчас многие нижние хотят поднять ман высшему. От чего зависит их возможность, чтобы этот ман, который выходит у них исходит у них от сердца, включился в высшего и получил исправление просьбы?
Послушай, сын мой, это непросто. Прийти к подъему ману – это очень непросто. Очень непросто. Не знаю, это, вы думаете, что это... Любая просьба называется подъем ману. Весь мир кричит. Что говорит Барасулам? Что даже муравей, который там ползает где-то в толщах земли и хочет... найти еду для себя, чтобы какое-то время прожить, тоже поднимает свою молитву к Творцу, потому что всякое желание работает, всякое желание действует. Посмотри на мироздание. Все мироздание — это одно желание, которое разделилось на очень много желаний, которые находятся в связях, не знаю, нет слов у нас в нашем тезаурусе, чтобы описать формы связи между желаниями. Эти туда, эти сюда, и так, и так. Это просто бесконечность, огромная система. Каждое желание действует в этой системе. И вся система находится вместе с этим в гармонии. Это третье состояние, гимель, которое существует, как и первое состояние, алеф. И она также находится в промежуточных состояниях между алеф и гимель. И промежуточное состояние существует только по отношению к человеку, тому созданию, которое называется человек, которая стоит посередине между первым состоянием алеф и третьим гимел, и по отношению к нему внутри его килим реальность представляется в виде разбитого мира. И он тогда видит вместо этой высшей реальности в состоянии алеф и гимел в одинаковой мере, он видит разбитый мир, вместо системы сил он видит людей, неживых растительных, животных, всю эту вселенную, говорящих на поверхности земли, и видит, как все находится в одном большом сумбуре. И это все по отношению к этому человеку. Что значит по отношению к этому человеку? Боюсь запутать вас. По отношению к этому Адаму Ришону, который прошел разбиение и исправляет себя. К тому, что касается нас. Мы находимся в разбитой системе, которая так представляется. Но каждый из нас внутри этой системы является какой-то частью. Каждый получает сейчас указание, как производить исправление. За нами есть еще множество подсистем, которые не знают неживое, растительное, животное, говорящее, домем дек душа, тащи за собой как какой-то груз, неважно. Но наша работа, это работа по представлению или составлению себя этой исправленной системы. Тогда каждый из нас почувствует, что у него есть долг выстроить свою часть, связавшись с другими. Где это третье состояние, к которому нам надо прийти, гиму? Я не знаю, не получилось у меня то, что я хотел описать. Не нахожу слов.
Скажем, в течение дня у нас есть полчаса зора, чтобы прийти к ману.
Тебе не надо полчаса. Тебе нужна как не минута, а контакт. Контакт, коснуться и все. Да.
Что же каждый должен сделать, чтобы получился этот контакт, чтобы вышел ман от нас?
Прийти к правильной формуле. что больно тебе, в каком состоянии в своем сознании находится Творец. И все.
Что
ты не находишься в осознании, в ощущении, в понимании, во всем, что есть у меня, есть у тебя, что он не находится там, как высший, властвующий, вечный, возвышенный, выше всего по отношению ко всем остальным. Это должно быть выяснение зла по отношению к добру и поставить его над всем. Это точка контакта.